Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. Здравствуйте, отец Александр!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Господи, помоги нам! Мы сегодня с вами планируем такую важную тему обсуждать. Господи, храни нас, как, впрочем, при любом другом обсуждении и делании, в трезвомыслии, здравии и в повседневной настроенности на Спасителя.
Сегодня тема нашей передачи – христианское отношение к политическим событиям. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Александр, почему следует обращать внимание на политические события? Какое влияние оказывают на нашу повседневную жизнь и, главное, на духовную жизнь?
Ну, я надеюсь, что большинство из нас духовная жизнь и повседневная неразделима. То есть духовная жизнь ведется повседневно, а не только там Великим постом или Рождественским. Аристотель называл человека животным общественным. И мы, естественно, от общества никак и никуда не устранимся. Один из верных признаков сектантского такого отношения – спрятаться от мира. Спрятаться, как вот, например, какие-то пензенские в свое время были сектанты, спрятавшись в землянке, кто-то уходил в леса в совсем недавнее время, кто-то думал, что он сделает себе запасы продуктов от ядерной войны или еще от каких-нибудь бедствий, но это не случается. Ты не можешь уйти от жизни общества, ты не можешь уйти в общем и от политических проявлений этой жизни. Если ты хочешь от них уйти, они к тебе придут. И поэтому вместо того, чтобы их пугаться или пытаться отгородиться от них псевдодуховным таким разговором, я этому чужд, я этим не интересуюсь. Пожалуйста, ты можешь не интересоваться температурой воздуха на улице, но когда ты пойдешь на улицу, эта температура с тобой начнет взаимодействовать. И если ты будешь одет очень тепло, а будет жарко, тебе станет плохо. Если ты будешь одет очень легко, а будет холодно, тебе опять будет плохо. Вопрос в том, как себя христианину вести, чтобы свои убеждения, убеждения верующего человека, сквозь очень сложные перипетии, в том числе и политических событий, пронести. Как оставаться христианином везде, а не только в келье, а не только в храме, а не только среди единомышленников.
То есть духовная жизнь – это область, не оторванная от политики, которая…
Ну, духовная жизнь, строго говоря, ни от чего не оторвана. Она не оторвана от профессиональной деятельности, она не оторвана от семьи, она не оторвана от работы, она не оторвана от творчества, и она, конечно, не оторвана от политики. Было бы идеально такое общество, в котором нету политики. То есть нет попыток одних людей воздействовать на других – с целями достижения какого-то результата. Вернее, такое общество есть. Это Царство Небесное. Там нет политики, ее быть не может, потому что вся и во всем Христос. Люди достигают единогласия. Если мы говорим о каком-то идеальном политическом устроении, это где люди согласуют свои интересы для того, чтобы достичь блага. Но, как поэт говорил, планета наша для счастья плохо обустроена. Вот. И, переходя на язык святоотеческий, мир лежит, конечно, во зле. И поэтому очень многие используют политику для злоупотребления. Какого плана? Эгоистического. Я хочу, чтобы было так, значит, так хорошо. А значит, плевать на интересы людей, групп, народов, вообще порой всего мира. Вот такое классическое проявление человеконенавистнической политики – это нацизм, где все признаки государства были, и закон был, и партия существовала, но просто не было одного. Не было отношения к человеку как к человеку.
Следует ли сильно беспокоиться о политических событиях, подать беспокойство в ажиотаж какой-то?
Ну, беспокойство – это ведь такой удел истеричек. Беспокоиться по поводу чего бы то ни было всерьез не надо. Надо надо быть внутренне очень настроенным на то, что для тебя единственно важно, на то, что для тебя единственно потребу. Твое спасение. Но беспокоиться о спасении – это какое-то неправильное словосочетание. Mm-hmm. Трудиться ради спасения. И ты должен быть внимателен к тому, что происходит вокруг тебя. И тогда политические события для тебя тоже становятся чем-то, что связано с твоим спасением. Один немецкий богослов, который как раз жил в гитлеровский период в Германии, он известную максиму высказал. Когда пришли за коммунистами, я молчал. Когда пришли за деятелями профсоюзов, я молчал. Когда пришли за евреями, я молчал. Когда пришли за социалистами, я молчал. Когда пришли за мной, больше некому было говорить. И это означает, что ты или вольно, или невольно будешь вовлечен в те или иные конфликты своего времени. Кто-то скажет, ну, слушайте, а вот бабушка, живущая в деревне, она каким образом вовлечена в политический конфликт? Да, да очень просто вовлечена. Она приходит на выборы или не приходит на выборы, и тем самым она... приходя или не приходя, она вносит одну 140-миллионную, одну 150-миллионную часть в определение курса, которым, например, существует Россия. Она, получая или не получая пенсию, тем или иным образом высказывая свое отношение к происходящему, она каким-то образом воздействует на эту политическую ситуацию. И дело в том, что когда, слушайте, когда начинаются обсуждения чего бы то ни было, это же не просто сотрясение воздуха. Мы исходим из того, что все же, и это совершенно ясное христианское убеждение, мы исходим из того, что высказанные мысли не пропадают в никуда, они обретают свою инерцию, они приобретают то или иное воздействие. Одна бабушка сказала, это еще может ничего, а 100, а 1000, а миллион. Мы же видим с вами, например, как общественность, допустим, сейчас, этого еще 5-7 лет назад трудно было представить, как люди беспокоятся об экологии тех районов, где они живут. Вот всем известная тематика мусорных свалок, помоек и так далее. Люди раньше как бы сделали? Поворчали, пошумели, ну вот опять... Я много-много лет ездил мимо одной крупной московской загородной свалки. А сейчас я вижу, что туда перестали ездить грузовики с мусором московским. Почему? Потому что местные жители добились путем воздействия законного, чтобы этот полигон был закрыт. Мы знаем с вами архангельскую ситуацию, мы знаем многие другие люди... Почему они так делают? Им нечем заняться? Нет. Они ответственно относятся к тому месту, где они родились, к будущему своих детей. По-моему, это нормально.
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Батюшка, благословите.
Господи, помоги нам.
Рад вас видеть в эфире нашего православного канала, телеканала «Союз». Очень большая честь для меня задавать вам вопрос такого характера. Ну, у меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, почему у нас в России нету в Госдуме, в частности, таких христианских, федеративных таких партий христианских? Потому что вот в Германии есть, там где-то еще есть, а у нас нет.
Да, спасибо за ваш вопрос. Вопрос действительно важный. И интересный. Дело в том, что исторически в России не было партий, которые... Ну, ясно, что до революции, кроме партий таких левацких, как РСДРП, которые, кстати, тоже были в Дореволюционной Думе представлены, все партии консервативные, октябристы, кадеты, они естественным образом были, не было такой даже возможности представить, что они были бы на антиправославных позициях. По умолчанию подразумевалось, что они, конечно, партия людей православных. После, во время Советского Союза никаких других партиях, кроме КПСС, речи не было. Нерушимый блок коммунистов и беспартийных. Вот вам две условные партии. Одна условная коммунистическая партия Советского Союза, на самом деле, олицетворяющая интересы государственного аппарата. И так называемые беспартийные, которые просто это пятое колесо в телеге для того, чтобы показать, что не 100% народу это коммунисты. Но они тоже разделяли те идеалы, о которых говорила КПСС. Постсоветское время возникло, и мы увидели попытки создания прохристианских партий. Эти партии были карликовыми в 90-е годы и абсолютно безуспешными. Они не собирали избирателей и очень быстро сошли со сцены. Почему так? Мы можем себе представить, например, партию преподобного Сергия Радонежского. Но для того, чтобы такая партия существовала, недостаточно иметь только харизматического вождя, преподобного Сергия. Нужно, чтобы все остальные члены этой партии были на очень близком уровне понимания духовной жизни, задач своей собственной страны. И исторический уклад нашей жизни сложился так, что христианские партии могут, вот в том обществе, в котором мы живем, могут скорее скомпрометировать церковь, чем ей помочь. Представьте себе, вот у нас будет какая-нибудь христианско-демократическая партия в Госдуме, и у нее будет 15%. И она сможет влиять на то, чтобы назначать губернаторов, министров и так далее. И потом мы получим известие. Депутат от христианско-демократической партии оказался коррупционером. Угу. Или задержан, арестован за участие в ограблении. У нас ведь депутаты очень разных уровней, очень по-разному себя ведут. Это скорее бы даже ударило по церкви. А нам бы сказали, вы посмотрите, а называете себя христианами. Что касается вот этих партий, о которых вы сказали, и очень верно вы о них заговорили, вот эти партии европейские, все-таки надо иметь в виду, что в Европе значительно более давняя традиция парламентаризма. У нас она какова? Она у нас насчитывает чуть-чуть больше века с колоссальным серьезным перерывом. Все-таки сталинский Верховный Совет парламентом никак не назовешь. А традиция парламентаризма там давняя. И слово «христианское» в партиях ХДС и ХСС, о которых вы говорили, германской, христианско-демократическая партия, христианский социальный союз, это не подчеркивание их обязательно христианской позиции по всем без исключения вопросам. Это скорее указание на то, что они придерживаются консервативных, умеренных, условно правых взглядов, но в то же самое время эти люди, например, абсолютно могут проголосовать за либерализацию абортов. И в этом смысле они тоже ставят под вопрос, какие же вы христиане классической традиции. Поэтому у нас это не пошло, и, может быть, к лучшему. У нас существует вот такой сейчас подход, что если ты находишься во власти, и если ты себя видишь православным христианином, то ты, находясь на каждом месте, где ты трудишься, кто депутатом, кто министром, кто губернатором, твой первый долг – быть христианином. Твой первый долг – не посрамить крест нательный, который ты носишь. И через верных своих чад церковь действует. Церковь не создает политических партий, церковь не участвует в политической борьбе, церковь не благословляет священнослужителям становиться, например, депутатами или деятелями исполнительной власти. И мне кажется, это очень хорошо. Я приведу еще один пример, относящийся тоже к Западной Европе. Традиционно в Польше, например, очень сильное влияние католической церкви. Очень сильное влияние. Но церковь осуществляет свое влияние не через создание партий, а через моральный авторитет. Она сильна, она уважаема, ее голос громко звучит, и к ее голосу должны прислушиваться деятели власти, законодатели, министры, глава государства и так далее. И мне кажется, эта схема более оптимальная, потому что очень, очень легко запачкаться и очень трудно потом отмываться.
Вы сказали про партию преподобного Сергия, но ведь сам преподобный Сергий, он отказался от непосредственного участия в политических событиях, он отказался от места митрополита, а как раз воздействовал своим авторитетом, духовным авторитетом на политическую жизнь своего времени.
Что преподобный Сергий, что, например, преподобный Иосиф Волоцкий от прямого участия в политике, там, где это было нужно, не уклонялись. Он отказался от должности митрополита по смирению, не желая становиться архиереем, хотя его многократно к этому побуждали. Но, когда зашла речь о благословении сопротивляться татарам или не сопротивляться татарам, он был вполне определенен в том, что это надо делать. И когда Дмитрий Донской, будучи не до конца убежденным в том, что нужно сейчас выступить, передвигается постепенно к месту битвы, его настигает гонец преподобного Сергия с уверенным уже благословением в этом участвовать. С уверенным. Или, например, преподобный Сергий своим словом, которое и через архиереев проходило, целые земли призывал к отлучению от причастия, от церкви в тех случаях, когда воля тамошних князей была нацелена на разлад, на то, чтобы разодрать русскую землю. Преподобный Иосиф Волоцкий был в ряде случаев прямым советчиком великого князя. И наша история изобилует такого рода примерами. Вот это очень важно, не имеет ничего общего с так называемым сращиванием с властью. Потому что там, где совет требовался, этот совет исходил из глубины христианского сердца, а не по просто политической воле. Нам бы нужно побольше земель, да побольше власти. Это совершенно не так. И, например, когда амбиции церковные были продиктованы чем-то иным, а не только духовным видением, они посрамлялись. Так получилось с патриархом Никоном. Помните эту его знаменитую концепцию? Как луна приемлет свет от солнца, так духовная власть светской преболи есть. И вот эта концепция того, что духовная власть выше, она для самого Никона, патриарха, оказалась губительной, и возник конфликт с Алексеем Михайловичем, который до этого его буквально на руках носил, и завершилось это все изгнанием Никона, который, в общем, исходно-то был, конечно, прав. Духовная власть не выше светской. Духовная власть другой природы.
У нас еще один звонок, отец Александр, давайте на него ответим. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел узнать, как христианам относиться к Иосифу Сталину и репрессиям НКВД, потому что в последнее время развернулась компанейщина по возвеличению Иосифа Сталина, мы без него и войну проиграли, и оправданию НКВДшников, которые сами попали под свой же каток, а теперь из них тоже мучеников делают.
Можно.
Спасибо. Я благодарен вам за этот вопрос. Я ждал, возникнет он или нет. Даю ответ только от себя лично. Сразу скажу, что многие из моих коллег, священников и, может быть, даже епископов, со мной не согласятся. Но я этой точки зрения придерживаюсь. Если мы почитаем новомучеников и исповедников российских, то если мы верим в то, что их подвиг был подлинным, если мы знаем о том, что огромное число наших соотечественников, священников и нет, были просто уничтожены, а генетическому фонду нашего народа был нанесен колоссальный удар в годы коллективизации, то мы должны сказать со всей определенностью и без всяких «да, но может быть», мы должны сказать со всей определенностью: Сталин – богоборец, а его режим – это режим преступный. И нельзя одновременно совершать молебны новомученикам и их почитать, и с другой стороны говорить о хорошем Сталине. Что касается того, что Сталин выиграл Великую Отечественную войну выиграл советский народ. И говорить о том, что кто-то один может ее выиграть, просто, по-моему, аморально. Что же касается дальше, то, что вы говорите, тоже я с этим совершенно согласен. Сейчас у нас любые действия во время правления Сталина, любые действия государственного аппарата оправдываются. Вот, но ведь были же изменники, но ведь были же предатели, но ведь были же вредители. Все делали правильно войска НКВД, говорят нам. Это никак не может быть принято. Никак не может быть принято. Действительно, конечно, всегда есть террористы, шпионы, убийцы, вредители. Но, естественно, не в таком масштабе, который привел десятки миллионов людей в лагеря, а огромное их число, мы сейчас не будем говорить о цифрах, потому что сразу возбуждаются те, кто говорят, нет, жертв было меньше. То есть, если сказать, например, что было убито миллион, они вам скажут, не миллион, а 600 тысяч, как будто 600 тысяч – это лучше, чем миллион. Это преступная система. Система НКВД – преступная система. Система, созданная Сталином, преступная система. Никакие успехи не могут быть оправданы такой огромной ценой. И тот факт, что как только возникает имя Сталина, сразу возникает колоссальная дискуссия, показывает, что на самом-то деле мы дискутируем не о Сталине. Он большинство людей уже всерьез не интересует. Эта фигура вдалеке. Мы дискутируем о том, какой мы хотим видеть Россию. Такой, как при Сталине, или свободной, открытой, демократической, в которой защищается право людей исповедовать свою веру православную. Я за второй вариант, безусловно. Я за Россию, в которой можно верить Господу, с которой можно спокойно входить в кресте, в которой не нужно бояться стука в дверь. А что касается того, смогли бы мы полететь в космос, не будь Сталина, смогли бы мы разработать ядерное оружие, я верю в гений своего народа. Смогли бы и значительно быстрее.
Спасибо, отец Александр. Отец Александр, как христианину следует здраво реагировать на актуальные события политические, которые вот происходят буквально сейчас?
Надо быть очень внимательным. Апостол говорит, не верьте бабьим басням. В переводе на современный язык мне очень не нравится слово «фейк». Я предпочитаю русское слово «фальшивка». Не нужно верить фальшивкам. Не нужно верить огромному количеству информационного мусора, который вываливается на головы людей из разного рода средств массовой информации и путем просто передачи сплетен. Вот есть замечательная песня Высоцкого «Ходят сплетни по домам», и там вот есть такие слова. «Ну, а нашего соседа забирают негодяя, потому что он на Берию похож». Вот надо очень критично и трезво относиться к тому, что вам пытаются сказать из разных углов. А если вам пытаются это сказать очень настойчиво и с навязыванием, то надо 10 раз подумать, почему вам так настойчиво об этом говорят и почему вам это навязывают. Ну вот вам, кстати, последний совершенно политический пример, когда, который несколько дней назад, когда на фестивале Таврида, который за счет государства финансируется, в одной из театральных постановок показали молодежную гомосексуальную сцену. Почему так важно это грязное белье вытащить? Почему так надо это навязать? Потому что надо превратить это в норму. Потому что хочется превратить это в социальную и политическую норму. Почему сейчас так много говорят о Грузии? Ну, потому что нас хотят в чем-то убедить. Давайте разбираться. Надо разбираться. В каждой ситуации надо разбираться. Ничего нельзя брать на веру. Нужно быть очень внимательным. Нужно пытаться анализировать информацию. А самый хороший способ для того, чтобы уметь анализировать информацию, это читать книги. Читать художественную литературу. Читать научную литературу. Не низкопробную, которая у нас на самых нижних полках книжного магазина. Там какой-нибудь Андропов, сотрудник 15 разведок. Но не было никаким, естественно, сотрудником 15 разведок. Надо учиться, проще говоря, думать. Надо думать. У меня владыка Петерим, который мне рукополагал в Адьякон, он мне говорил: не звони мне, пожалуйста, никогда, когда идет программа «Время». В советское время это было. Я говорю: почему, владык? Потому что я ее смотрю и молюсь. Показывают разные ужасы. Угу. Здесь крушение поезда, там кого-то убили, угу. Здесь землетрясение. Вот для нас знакомство с новостями на самом деле должно быть поводом для молитвы. Господи, пощади мир. Мы же видим, что он совершенно набирает, как какой-то ужасный, полоумный ком, он набирает скорость, катясь под откос. Как же здесь можно злорадствовать? А, вот грузины, какие они русофобы. Ах, вот какие они теперь уже не православные. Не торопитесь с оценками. Помолитесь, подумайте. Не злословьте, не зубоскальте.
Действительно, все, что мы слышим из средств массовой информации, нужно, как говорится, делить на четыре, анализировать. И зачастую эта информация кардинально отличается от жизни, которую можно увидеть своими глазами, приехав, например, в Грузию.
Ну, конечно, я по поводу братских народов, Белоруссии, Украины, Грузии, во-первых, призвал бы, конечно, в первую очередь отделять политику от жизни людей, отделять. Руководство Украины решило так-то. А как люди Украины смотрят на отношения с народом России? Да в основной массе так же смотрят, как всегда смотрели. А руководство Грузии ведет антироссийскую пропаганду. Вполне может быть. Вполне может быть. Но как народ Грузии относится к русскому народу? Традиционно относится гостеприимно, с любовью. Очень легко все разорвать. Очень легко все разодрать. Но когда, понимаете, кто побеждает, когда ссорятся два братских народа, а в случае с Украиной и Белоруссией еще и этнически ближайшие, но самое главное, кто побеждает, когда ссорятся два православных народа? Дьявол побеждает. Дьявол побеждает, потому что он внес рознь. Аж все забудется. Забудется, какой был повод, какой-то депутат приехал, занял какое-то место. Через год это будут знать только специалисты-политологи, которые точно так же будут вам рассказывать и о том, какая была политика Великобритании по отношению к Месопотамии в начале Первой мировой войны. Это удел специалистов. А раны будут оставаться. Мы, люди православные, не должны быть частью тех, кто создает рану. Если мы не можем прямо помочь миру, мы можем сказать: Господи, останови сумасшествие. Господи, ведь это наши братья. А у нас других нету. Не придумали других нам. Поэтому я с твоей помощью буду продолжать их любить. Я буду любить эту культуру, я буду любить эту цивилизацию. Это и есть православный мир. Это и есть на самом деле. Мы просто об этом почему-то не говорим. Но это и есть то, что один из замечательных исследователей назвал византийским содружеством. Византия миновала, канула, нету ее. А вот эти обломки очень дальние византийского воздействия, говоря о Восточной Европе, еще более сложные, говоря о Грузии, вот они остались, пережили тысячелетия. Ну как же нам сейчас расставаться?
То есть можно ли сказать, что простой человек, казалось бы, незначительный в таких серьезных, крупных политических событиях, может своей любовью, своим отношением повлиять все-таки на политические события?
Ну как незначительный? У Бога нету незначительных людей. Вот мать Мария Скопцова вместе с детьми вошла в камеру газовую концлагеря Равенсбрюк и вместе с ними отдала свою жизнь, хотя имела возможность хотя бы умозрительно этого не делать. Она в глазах военного немецкого командования кто? Да никто. Как она может повлиять на ход Второй мировой войны? Да никак. А на ход духовной истории человечества она повлияла. И самым прямым образом, будучи формально в глазах сильных мира сего никем, абсолютно простым человеком, всякий раз совершая нравственный выбор, всякий раз удерживая свой язык от зла, у нас же раз от раза начинается совершенно дьявольская игра в разного рода форумах. Происходит землетрясение. Происходит где-то землетрясение. А, так им и надо. Сгорел собор Нотр-Дам, а это им за грехи. Такая совершенно дьявольская убежденность, что ты-то уж точно на стороне правды. Что ты совершенно верно себя ведешь. И ты никогда не сгоришь. Ну, думайте, друзья, думайте. Сгорел собор Парижской Богоматери. Ладно, вам наплевать на культуру. Ладно, вам безразлично страдания огромного христианского народа. А когда у вас горит Кондопога, это что? А это у нас это случайно, это там мальчишка хулиганил. Не навлекайте гнев Божий. Держите язык от зла.
Как молитва может стать реальной политической силой?
Ну, мы с вами начали об этом разговор. Я не думаю, что молитва должна быть реальной политической силой. Политические силы – это, в конце концов, борьба, это не спокойствие, это не мир и так далее. Но молитва, вот знаете как, в средние века, в древности, когда буря наступала, в воду, и шел корабль по буре, в воду выливали масло. И на какое-то время, вот вокруг корабля, и на какое-то время наступала тишина. Буря потом, может быть, возобновлялась, бывало, что и с большей силой. Но вот это масло, оно позволяло кораблю двигаться. И это масло, ведь что такое масло? Элеуса, умиление. То есть, проще говоря, мир. Молитва может привести к миру, хотя бы к некоторому умирению. Вот когда были события уже очень далекого, наши пожилые, я под пожилыми себя и старше именую, зрители, могут помнить, что еще в конце Советского Союза, в том же Тбилиси, жесточайшим образом была подавлена мирная, для конца 80-х годов все условно, условно-мирная демонстрация людей, которые требовали независимости Грузии. В ход пошли саперные лопатки, в ход пошли спецсредства какие-то, аэрозоли ядовитые со стороны вооруженных сил. И вот Грузия маленькая страна. Я не помню точно, но в ней живет около 3 с лишним миллионов человек. И вся страна была как бурлящий котел. И выступил патриарх Илия грузинский, человек, возглавляющий грузинскую церковь то ли с середины, то ли с конца 70-х годов. И он сказал: люди, уходите с площади. Люди, не давайте возможность себя вовлечь в убийство. Нельзя допустить кровопролития. И народ сделал, как просил патриарх. И большего кровопролития удалось избежать. Вот так молитва и мирное слово прямо действуют на политические события.
Есть ли в политических событиях правые люди и неправые? Ведь перед Богом все равны. Господь любит всех.
Перед Богом все равны, но не все правы. И нельзя же, например, сказать, что хотя мать Мария Скопцова и Гитлер равны перед Богом, они одинаково перед ним правы. Один преступник, злодей, тиран и убийца, а другая святая угодница Божия. Поэтому Игнатий Богоносец говорит: «Всматривайтесь в обстоятельства времени». Это как сказано, как о политике. «Всматривайтесь в обстоятельства времени. Ищите того, кто выше времени». И в этом смысле правых и виноватых должна определять история. В одном случае это прямой и ясный суд, как Нюрнбергский трибунал по отношению к нацистам. В другой – общественное презрение или всенародная любовь. Кто что знает о Герострате, кроме того, что он сжег храм ради того, чтобы прославиться? Но все знают и любят Александра Невского, все знают и любят преподобного Сергия. В Вестминстерском аббатстве одна из статуй, обрамляющих фронтон здания, изображает великую княгиню Елизавету Федоровну. Эти люди всем известны. А у них было совершенно ясное, определенное и четкое политическое лицо, которого они никогда не скрывали. Политическую правду будут исследовать историки, ею будут жить, любя или ненавидя те люди, на земле которых эти политические деятели существовали. Но нравственная правда никуда не уйдет. И человек будет оцениваться в терминах заповедей. Ты это сделал, ты это не сделал. И от этого суда или во время земной жизни, или после ее завершения никто не сможет уйти.
У нас еще один звонок. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, батюшка, у меня такой вопрос. Скажите, да, пожалуйста, вот меня интересует такой фактор. Политическая религия среди божьих стран. Например, возьмем Сирию, Иерусалим, и возьмем... почему они так воюют? Понятно, что враг сатана не дает покоя нашим... Даже не сатана, извините, лукавый не дает покоя нашим странам, чтобы они воевали. А как избавиться, помимо молитвы, какие еще дела добра... Добрые дела можно делать, чтобы эти страны не воевали друг с другом. Так же, как и Украина, Грузия, Россия. И сейчас-то почему на нашу Россию так все ополчились?
Спасибо. Но, видите, Ближний Восток – это такая история, как вы помните из фильма «Белое солнце пустыни. Восток. Дело тонкое. Петруха». Ближний Восток все время бурлит. И там никогда нет мира. Мое личное убеждение, что мира там нет не только потому, что там живут люди, у которых объективно сталкивающиеся интересы, но еще и потому, что кто-то все время подливает масло в огонь, как только дело направляется к миру. Заботиться о Сирии, о других странах – это дело хорошее, когда у нас у самих все в порядке. Что мы с вами можем делать? Я вам отвечу очень банально, но тем не менее я правда думаю, что это так. Мы можем улучшать жизнь своей собственной страны. Каким образом? Не воруя, не давая взятки, хорошо учась, трудясь искренне, выкладываясь полностью. Даже если руки опускаются, даже если кажется, что это никому не надо, это не так. Это надо Господу, это надо тебе самому в первую очередь, потому что в православии, в христианстве всякий успех происходит через труд, через личную перемену. Хорошо показать пальцем, сказать, надо вот это сделать, надо поменять вот эту систему, надо поменять такого губернатора. Это все очень легко. Надо себя поменять. А себя поменять, ой, как не хочется. Губернатора хочется, а себя, ой, как не хочется. Ну и последняя ваша ремарка, что так все взъелись на Россию. Ну, а Россия никогда не вызывала серьезного восхищения у кого-нибудь. Россия всегда так или иначе была предметом критических стрел. Но мы так всегда живем, и нам этого не надо опасаться. Если мы внутренне сильны, то не надо волноваться. Я очень люблю этот пример. Как строятся новости на американском телевидении. Первый самый большой блок новостей – это что происходит в моем маленьком городке. Второй блок – это что происходит в моем штате. Третий блок – что происходит в Соединенных Штатах Америки. И четвертый блок, если остается время, что происходит в мире. И я вот, честно говоря, думаю, что это очень хороший подход. А если посмотреть нас, то вот у нас огромное количество дискуссий о Трампе, о Порошенко, теперь о Зеленском. Да что же нам сдался этот Трамп, в конце концов? Нам о нас надо думать, о нас надо говорить. И вот это такое болезненное внимание к тому, что происходит за пределами страны, показывает, что мы не сосредоточены на самих себе. Вот это вот очень важно. И я сторонник абсолютно теории мелких, но очень важных дел. Это не какие-то злобные политические силы или жидомасоны пачкают наши подъезды. Это мы делаем, или наши дети, которых мы неправильно воспитали. Это не какой-то плохой губернатор или премьер-министр привел к тому, что дети друг друга избивают в школе ногами и потом размещают это в YouTube ради лайков. Это наша внутренняя болезнь. Надо заниматься лечением самих себя. И это христианский ответ.
Отец Александр, вообще политические споры, нужны ли они? Или они только отвлекают человека, уводят в сторону?
Здесь только Спаситель нас вразумляет. Он говорит, не мечите бисера перед свиньями. Что это означает? Если человек с тобой хочет поспорить, и это очень важно, кстати, ты можешь быть совершенно консервативным сторонником Путина и совершенно либеральным сторонником какой-нибудь несистемной оппозиции. И ты можешь при этом быть совершенно и тот, и другой христианин. Нельзя друг о друге. Вот ты не поддерживаешь мою политическую точку зрения. Все, я тебя проклинаю, я с тобой не общаюсь. Надо научиться спокойно разговаривать людям самых разных точек зрения. Ничего в этом плохого нет. Не нужно надувать губу и уходить из-за того, что вот кто-то с тобой не согласился или кто-то проголосовал за твоего любимого политика, а кто-то за другого. Это нормально. Нас объединяет то, что мы христиане. А если нас на основе политических предпочтений пытается развести дьявол по разным сторонам, то это, надо понимать, чья работа. Вот. И поэтому надо приучиться, что с тобой кто-то может быть не согласен, что кто-то будет мыслить иначе, и мы при этом все равно можем быть хорошими христианами.
Как же так получается, что, допустим, в конфликтах, вооруженных конфликтах, и с той, и с другой стороны участвуют христиане, которые молятся Богу и считают свое дело правым?
Это чудовищно. Это чудовищно. А Болгария и Румыния были на стороне Германии во время Второй мировой войны. И румынские, и болгарские войска вторгались на территорию нашей страны. Румыны далеко зашли, болгары обеспечили, в общем, сырьевую базу, так или иначе, перевалочную базу для действий немцев на Балканах. Это временное политическое поражение христиан. Но не церкви. Церковь поражений не испытает в мистической перспективе. Люди, забывающие о том, что они Божьи, или болтающие о Боге, но не живущие внутренне Божьим видением, они на это обречены. А политики их поведут, как овец стричь. И поэтому ты для того чтобы не оказаться в подобной ситуации, должен делать все от тебя зависящее, чтобы думать, чтобы молиться, чтобы влиять на события в своей стране так, чтобы братоубийство больше никогда не повторилось.
Отличается ли политик-христианин от политика-нехристианина? И в чем коренное отличие?
Ну вот если бы у нас с вами было две пробирки, в которой в одной был бы чистый политик-христианин, а в другой чистый политик-нехристианин, я бы вам сказал. Но поскольку у нас в чистом виде ни темпераментов не существует, ни, как разные люди говорят, даже раз, все мы смешаны, вопрос в том, что в тебе решающий момент победит. Готов ли ты будешь к христианскому поступку там и тогда, где и когда это решительно понадобится? Ну, например, тебе говорят, знаешь что, ты сейчас вот участвуешь в какой-нибудь коррупционной схеме или уходишь? Или ты покрываешь ее, и все у тебя будет в порядке. Или ты ее не покрываешь и уходишь, и до конца своих дней не будешь при делах. Увы, человек слаб, и очень многие сказали бы, ладно, все нормально, остаюсь. Но ты должен сказать, нет, я ухожу. И на самом-то деле, ну... Мы просто всего боимся. Ну, снимут тебя с должности. Ну, что, с чем-то тебе придется, с каким-то комфортом тебе придется распроститься. Но у тебя перед глазами ведь огромное количество людей, которые на значительно большие жертвы шли ради Спасителя. Сейчас мне такое чувство, Христос, щадя нас, не заставляет идти на крайние жертвы. Но и быть безразличным к Его зову мы не можем.
Отец Александр, совсем немного времени остается до конца передачи. Может, еще несколько финальных слов в качестве заключения нашей темы?
Спасибо. Я очень рад, услышав сегодня многие звонки, которые касались тем, о которых я сам много размышляю и которые для меня очень важны. Конечно, все то, о чем мы сейчас с вами говорили, в том видении, которое я излагаю, это никакая не догма. Догма – это верую во единого Бога Отца. А все остальное – это частное мнение, в том числе одного из священников, по каким-то темам, связанным с пересечением христианства и политики. Политика у нас вызывает такой острый интерес, не только потому, что мы все хорошие аналитики на диване, но и, в первую очередь, потому что это нас всегда затрагивает. Раз это нас всегда затрагивает, твоя реакция всегда во всем. Первой должна быть Божья. Не в том смысле, как вот, знаете, есть сентиментальные люди, а как бы здесь поступил Христос? А Христос бы уже никак не поступил. Христос уже поступил, распявшись на кресте. Ты выбираешь, ты должен во всех обстоятельствах и политических, ты должен выбирать правду. Какова правда? Что от тебя ждет здесь Бог? Если ты так будешь вести себя, ты яснее увидишь, что происходит, и будешь знать, как конкретно тебе надо действовать.
Спасибо большое, отец Александр. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наши телезрители.
Я в эти дни поста, который еще только разворачивается, и нам предстоит 12 дней его, вам крепости желаю, усиленных размышлений над собой, над тем, что нам надо с вами друг в друге поправлять, и очень большой сдержанности, скепсиса и осторожности в изучении и высказывании политических позиций.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протоиерей Александр Абрамов. В студии был Денис Береснев. Всего вам доброго и до новых встреч.